Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Московское время 17 часов 8 минут. Вы слушаете, смотрите программу «Особое мнение», слушаете на радио «Эхо Москвы», смотрите по телеканалу RTVI. Меня зовут Антонина Самсонова, и сегодня своим особым мнением делится Леонид Млечин, журналист. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте, рад вас видеть.
Я вас тоже очень рада видеть, и сегодня мы будем, безусловно, обсуждать День памяти и скорби, который отмечается в России и в других странах 22 июня, 68 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Мы вернемся к этой теме, но сначала, я думаю, стоит начать с чрезвычайного происшествия, которое случилось сегодня в России. Это покушение на президента Ингушетии Евкурова. Что вы думаете по этому поводу?
Во-первых, я думаю, надо выразить сочувствие семьям тех несчастных, кто пострадал в этом чудовищном преступлении, трагическом событии. Это первое. А второе, две очевидные мысли приходят в голову. Прежде всего, это очень хорошо организованный теракт, но специалисты меня поймут, такое дело в одиночку или даже вдвоем, втроем организовать нельзя. Если я правильно понимаю, там был убийца камикадзе. Эти люди, что называется, колоннами по улице не ходят. Значит, да, есть структура, которая с такими людьми работает. Их находят, их обрабатывают. Их готовят к этому, готовят морально. Обычно надо пообещать позаботиться о семье. Нужно держать этого человека под контролем, часто где-то на специальной квартире, чтобы он, что называется, не соскочил с крючка, не передумал. Потом его нужно снабдить необходимыми документами и отправить. Это такая отдельная структура, которая работает только с исполнителем акции. Там было довольно много взрывчатки. При всем при том, у нас на рынке взрывчаткой не торгуют. Значит, она в таких количествах раздобыть, где-то хранить. Вовремя притащить в условленное место, заложить, приготовить взрыватель, ну, все, что надо. Это тоже требует подготовки и умений. Значит, есть люди, которые должны были узнать, где, когда будет приезжать президент. Это третья группа. И, наконец, кто-то, кто все сводит воедино этих людей, кто придумывает эту операцию, кто организует. То есть мы имеем дело, судя по этому теракту, с серьезной, организованной, подпольной структурой. И если такая структура существует достаточно долго, то тут мы, конечно, говорим о большом провале специальных служб, которые, в общем, должна была такие структуры находить. Это первая мысль, которая приходит в голову. А вторая вот какая. Я очень много знаю про действия Хамас, Хизбаллы, про то, как американские спецслужбы и войска пытаются совладать с такими же террористами в Иране, в Ираке, в Афганистане. Я очень много про это знаю, постоянно об этом читаю. И даже в нашей прессе, в наших средствах информации об этом много. Но почти ничего нет о том, что происходит у нас на Северном Кавказе, вот в этом, вот в этой зоне, где убивают министров, пытаются убить президентов. То есть вот совсем грустный вывод. В той политической системе, которая у нас сложилась, средства массовой информации, в принципе, перестали исполнять свой основной долг. Ну, не в этом их вина. То есть они не информируют. Мы практически ничего не знаем, что там в реальности происходит. Это первое. Второе. Вот я говорю, что я очень хорошо знаю, какие дискуссии идут в Соединенных Штатах. Скажу, в связи с той же самой проблемой. Вот мины, которые закладываются у дороги, автомашины с водителями-самоубийцами. Как специальные службы Соединенных Штатов с этим борются в Ираке и в Афганистане? Я ничего об этом не знаю. Ведутся ли у нас вообще какие-то дискуссии, споры, что делать в нашей стране? Потому что у нас... как-то здесь на эту тему высказывался, даже нет профессионального сообщества такого военно-специального назначения, спецслужбистского, на которое бы это обсуждало и свои идеи предлагало бы исполнительной власти.
Но, может быть, вся разница в том, что те бандиты, или, может быть, это были не бандиты, есть еще версия о том, что это были люди без оружия, да, условно, да, не боевики, а там заинтересованные во власти люди, которые хотели сместить Евкурова, которым он был неприятен, они действуют ситуационно, в отличие от боевиков и в отличие от террористов, у которых есть свои программы. И именно поэтому мы не знаем и не можем проследить их за долгий промежуток времени, что они собираются против определенного лидера там, за несколько месяцев. Или такое невозможно?
Если это был бы первый и единственный теракт в этом регионе, то мы могли бы такую версию рассматривать. Но там практически ежедневно кого-то убивают представители власти и правоохранительных органов. То есть там ситуация другая. Потом я ведь вам показал, что это ведь не то, что собрались, знаете, 2-3 человека, постучали с соседа и убили его за то, что он там к жене приставал или самогона выпил много.
Но сколько это нужно было готовить?
Это, может быть, это очень долго надо. Значит, прежде всего и сложнее всего найти водителя-самоубийцу. Я же говорю, эти люди ведь не ходят. Посмотрите вокруг себя. Люди толпами по улице не ходят. Это большая редкость. Такого человека нужно найти. Его надо воспитать из какого-то готовности. И это большая требует определенной инфраструктуры и определенных настроений. В Москве таких людей нет.
Но в Ингушетии создана инфраструктура для этого.
Выходит, что да. Я к этому и говорю. Судя по тому, что там творится на протяжении всех последних лет, мы видим, что там, значит, это все существует. И это требует все серьезных усилий. Я все веду к тому, что у нас не предпринимаются никакие усилия к этому. Власть просто блокировала всякую информацию оттуда. Общество делает вид, что там этого ничего нет, и к нам это не имеет никакого отношения. Некое, вот говорю, экспертное сообщество у нас не существует, его нет. В результате не предпринимаются все те меры, которые должны быть. Я не далек от мысли, что есть какие-то простые и легкие решения этих проблем, которые существуют на Кавказе. Их просто нет. Были бы, уже давно решили бы. Беда стоит, что нет. Это означает, что нужно пробовать одну стратегию. Не получилось. Другую стратегию. Третью, четвертую. Кто-нибудь может мне назвать, где это общество, в котором вырабатываются эти стратегии? Просто нет. У нас просто отсутствует инфраструктура, которая бы этим занималась. Это все как бы отодвинуто из фокуса внимания, изъято. И думаю, что там самим образом, как, само собой как-то разрешится. Так не бывает и так нельзя. Это требует серьезных, требовало бы, очень серьезных перемен и очень серьезной концентрации усилий специальных служб. Но у нас этим ничего не получилось. У нас спецслужбы, унаследованные от Советского Союза, благополучно пережили все трансформации, все пертурбации, все истории с переназыванием и остались такими же, как есть. То есть они занимаются все тем же самым. Газета себе не, что-то позволила. У нас эти активисты, так называемая, значит, оппозиция, перехватываются в метро, даже до митинга доехать не могут. Их в метро хватает. То есть знают всех в лицо и поименно. Это у нас могут спецслужбы. Это самая страшная опасность. Что кто-то выйдет с митингом, значит, правительство в отставку. А там, где речь идет о жизни людей, там нет, потому что непривычны к этому. И вот я вам скажу, что сейчас будет. Значит, сейчас на фоне этого преступления ужасного, этого теракта. Значит, будут составлять, сейчас все планы составляют, что будет делать, сейчас будут доносить премьеру, президенту, улучшить, увеличить, взмощнить, как говорил один мой хороший знакомый из КГБ, взмощнить, как они шутили, потому что это все то же самое. Значит, какой-то будет практический толк. Что сделают? Значит, ну, дадут что-то из техники, значит, в ингушское управление ФСБ, увеличит им на несколько, значит, там ставки немножко, да, несколько человек добавят, отправят туда в командировку на несколько месяцев, соберут оперативный состав со стороны, и все. И на этом все закончится. А мы видим, что эта зона, она живет по тем же законам, по которым живет вот этот вот пояс взрывной. Только в других странах. А, и Соединенным Штатам-то что за проблема? Они в какой-то момент могут собрать вещички из Ирака, из Афганистана, вернуться домой. А тут никому вернуться нельзя. Это часть нашей страны. И я не вижу, что кто-нибудь из моих сограждан хотел бы отказаться от этой части страны.
Ну, вот смотрите, тут есть маленькая деталь и маленький вопрос с этим связанный. Вот сейчас приходит молния о том, что консилиум медиков решает, что Евкурова нужно отправить в Москву. Немножко опередим события и будем надеяться, что в Москве врачи восстановят здоровье президента, и он сможет теоретически вернуться к своим обязанностям в Ингушетии. Наши спецслужбы смогут обеспечить возвращение и безопасность Евкурова, если он решит снова быть президентом Ингушетии и продолжить свои полномочия?
Ну, я думаю, что два раза теракт в отношении одного человека все-таки обычно не удается. Это большая редкость. Но дело ведь не в этом. Там есть и другие люди, там есть другие цели, и они же поражаются постоянно.
Вот достаточно Евкурова. да, вот его безопасность, если он вернется, смогут обеспечить?
Я думаю, как вы считаете? На самом деле одного человека можно обеспечить охрану, а остальное это население, потому что там не один живет. Там же еще целый народ, там целая республика, там рядом другие республики. Надо обеспечить их безопасность. Вот как это сделать?
Ну вот метод Кадырова.
Метод Кадырова очень условный. Значит, во-первых, там тоже, я бы не сказал, что это самая безопасная зона на Земле.
Но там КТО сняли?
Да, там и сняли, потому что он сильно попросил, а в Москве есть человек, который всегда к нему прислушивается и просьбы его исполняет. Такой у них договор, так сказать, между собой негласный. Но разве ты ситуацию изменил? Что это безопасная зона? Там можно гулять? Что там люди, потому что начальники ходят без охраны? Ну, какой охраны чудовищной путешествует тот же Кадыров. Да, у него значительно больше, чем у президента Ингушетии.
Ну и в Москве, знаете ли, без охраны никто не путешествует.
Тоже, конечно, а сюда приезжают эти люди. Они здесь, между прочим, между собой уже выясняют отношения. Это самое ужасное.
Вы хотите сказать, что ситуация в Ингушетии каким-то образом может оказать влияние на ситуацию в других регионах России?
Она выплескивается. Эта зона... Ну, как костер, когда горит, знаете, угольки летят. Они,
долетают до Москвы угольки?
Конечно, ну, как, когда, знаете, когда в Москве эти люди стали выяснять между собой отношения, друг друга убивать, это что это такое? У нас здесь что, прифронтовая зона, что ли? Мы имеем дело с серьезным конфликтом, который будет там очень долго. Это конфликт цивилизации. Мы тоже должны это понять. Эти люди живут с нами как бы одновременно, но в другом историческом времени. У них другое историческое время. И это нужно понимать. Но каким-то мы не можем от них отгородиться, и никто не хочет.
Законы у нас общие, тем не менее.
Как у нас законы общие, у нас территория общая. Мы живем как бы вот одновременно, но они живут по другим законам. Что-то с этим нужно делать. И ни у кого, в принципе, ни у кого нет ответа. Но их нужно постоянно, эти ответы надо постоянно искать. Там море, чудовищное количество нерешенных проблем. Ингуши чувствуют себя обиженными, несправедливо обиженными, потому что к ним считают, что к ним особенно несправедливо, потому что там репрессированные народы, они относятся к числу репрессированных, тоже выслали в 44-м году всех. Отнеслись плохо. Пригородный район, который раньше был населен ингушами, отдали Осетии и им не вернули. Из-за этого была война между ингушами и осетинами. И конфликт между ними нисколько не угас, он также пылает. Ингуши также рассчитывают, что кто-то за них вступит и вернет им то, что они считают по праву своим. Никто ничем этим не занимается. Все, что было сделано с центром, изъяли оттуда генерала Аушева, который действительно пользовался там популярностью. Аушев очень достойный человек, Руслан Аушев. Я-то его помню как комбата в Афганистане, награжденного звездой Героя Советского Союза по справедливости, не так, как многие в больших чинах получили, не выходя из кабинета. Он в бою получил, у него есть право носить эту звезду. И он человек, который был там на месте. Первое, что сделали, его оттуда изъяли. И тем самым ухудшили эту ситуацию. Но это все вмешательство. Но это все, говорю, в частности, на самом деле. Нет стратегии, никто ее не разрабатывает и не собирается разрабатывать. И я хочу сказать, и некому ее разрабатывать.
Это программа «Особое мнение». Своим особым мнением делится с нами журналист Леонид Млечин. И я думаю, пришло время обратиться к, пожалуй, одной из главных новостей сегодняшнего дня. Главное, если бы не случились чрезвычайные происшествия, если бы они не случались и впредь. 22 июня, день памяти и скорби. И прежде чем я задам какой-либо вопрос, я думаю, что будет справедливо, если я просто дам вам возможность сказать что-либо по этому поводу.
Я в молодые годы часто ездил на пограничные заставы. Вообще, очень высоко ценю пограничников. И вот на западной границе, на одной из застав, как несколько свободное время вдруг оказалось, я вижу, стоят три дота времен войны. А поскольку это пограничная зона, там сейчас ничего не сносили, не строили, они так и стояли. Вот. И я подошел. И один из них был подорван. То есть, как я понимаю, прямой наводкой в него попали снаряды. И это на границе, на новой. И я себе представил, мне тогда было совсем немного лет, что вот, значит, так вот 22 июня вот здесь вот сидело, там сколько человек, 9 в этом доте, красноармейцев с винтовками, ладно, пулемет у них был. И вот вдруг ни с того ни с сего, ведь их же ни о чем не предупреждали. Они в газетах читали, что есть вот англичане, французы, поджигатели войны, есть Германия, которая вынуждена от них обороняться. В общем, у нас с Германией очень хорошие отношения, такие почти дружеские. И вдруг на них вот обрушиваются эти войска, начинается война, и вот эти ребята, тогда вот, как мои ровесники, я себе представил, вот, что я в этом доте с винтовочкой, а на меня прет вот эта вот немецкая армада. И я подумал, ну, какое-то, что с ними было, во-первых, понятно, во-вторых, как они себя ощущали по существу преданные политическим и военным руководством, преданные в том смысле, что их не подготовили к войне и не подготовили. Им не сказали, что будет война, хотя это было понятно, что будет. Их не подготовили, их не обучили вести ту войну, которая будет, и не снабдили тем оружием, которое должно быть. И вот, знаете, одно дело так абстрактно себе представляешь, а другое, вот я стоял, вошел в этот дом, так залез в него, и ощутил, как это, каково им было в тот момент, и как им было страшно, и как это было ужасно. Да. Ну, знаете, поскольку у нас история вот, постоянная, сейчас опять становится таким инструментом политики, я вот все время вспоминаю слова Герцена, который сказал, что русское правительство как обратное провидение, оно устраивает к лучшему не будущее, а прошедшее. И вот представляете, это, когда это Герцен сказал, сколько за это время сменилось правительство, строя вообще государств. А правительство наше, оно все время пытается, вместо того, чтобы заниматься будущим или даже настоящим, что тоже было бы неплохо, не входит в компетенцию правительства, оно все время устраивает к лучшему прошлое. Вот все время пытается его приукрасить. И это так нечестно и так неблагородно вот по отношению вот к тем ребятам, которым я теперь уже гожусь в отцы, а которым тогда вот как воспринимал как ровесников, которые тогда стояли. Вот Великая Отечественная война в том виде, в какой она произошла, она просто не должна была случиться. Просто не должна была случиться. Потому что Советский Союз по своему демографическому, экономическому и военному потенциалу превосходил нацистскую Германию, даже с учетом того, что Германия оккупировала там пол Европы и чем-то могла пользоваться. Кстати, очень весьма условно она могла этим воспользоваться. Просто превосходил. И столкновение, конечно, двух континентальных держав было неизбежным. Но оно должно было происходить совершенно по другому сценарию. В этом сценарии нацистская Германия должна была терпеть поражение с первых дней войны. И многие немецкие генералы из числа тех, которые меньше были подвержены, так сказать, нацистской идеологии, были просто профессионалами, они это понимали и даже пытались как-то противиться этому всему. И они понимали, что им войну у России, у Советского Союза выиграть невозможно. На эту войну Германию толкнул только авантюризм Гитлера. Этот авантюризм позволял ему брать верх во многих конфликтах. Все конфликты, которые он вел, начиная там, с 1938 года, с Мюнхенского сговора, с Чехословакии, с войны против Польши, с войны против Запада, они все противоречили логике. Там, начальник генерального штаба, генерал Бек ушел в отставку. Просто в знак протеста говоря, что Германия не выстоит ни в какой из этих войн. А Гитлер побеждал благодаря слабости своих противников, политической слабости, благодаря многим причинам. Но против как бы логики. И многие поверили в Гитлера, решив, что вот он, может быть, и в данном случае он прав. А он рискнул пойти на эту войну только потому, что те сообщения, которые он получал из Советского Союза, убеждали его в том, что Красная Армия к войне не готова. А что это были сообщения? Это были сообщения о репрессиях, об уничтожении командного состава, о сумятице, неразберихе в вооруженных силах, о том, что страна ослаблена, просто не выдержит. У него есть там эти всякие высказывания зафиксированы. Каких-то он, ну, даже был довольно активный обмен, мы почти дружили. Все время приезжали делегации, военные, там, торговые. Он кого-то видел, говорит, это генерал, там зафиксированы его высказывания. Это генерал, да у нас он там, не знаю, роты бы не мог командовать.
Леонид, вы знаете, вот я в данный момент обратила внимание на наш смс-приемник +7 985 970 45 45. Люди вас слушают и пишут, что они не согласны. Они имеют право быть не согласны, они слушают ваше особое мнение, но мнение историка, да, и до тех пор, пока у нас не рассекречены архивы, и все то, что говорят историки, остается мнением, да? Но сегодня, вот, извините, в этот памятный день...
Я знаю, что вы хотите сказать, да. Я вас прерву, потом да. Вы, я прошу прощения, вы потом договорите. Нет, нет. Имеющихся на сегодняшний момент и даже имевшихся на вчерашний момент документов вполне достаточно, чтобы судить о войне. Не хватает достаточно, действительно, не хватает кое-чего. Но что касается Второй мировой войны, то все немецкие архивы были открыты с 1945 года, архивы союзников открыты, и кое-что открыто. Достаточно, чтобы судить о ходе боевых действий. Какие-то, я говорю, не о всей истории Советского Союза, а вот о войне, в общем, достаточно для того, чтобы это было не мнением историков, а реальной картиной.
Ну вот сегодня СВР рассекретила в честь памятной даты, в честь Дня памяти и скорби, рассекретила ценнейшие данные, как пишет агентство советской разведки о Вилли Лемане, да, один эпизод, одна операция «Брайтенбах». А у нас так и дальше будут рассекречивать архивы, приурочивая это к памятным датам. И вы сказали, что какой-то информации все-таки не хватает. Какой информации?
Не хватает очень много, конечно. На самом деле, очень. То есть, что касается советского периода, истории вообще
вот
ничего.
Про что мы не знаем? Да расскажите.
Во-первых, если ты не рассекречен архивы, то откуда ты знаешь, что там лежит?
Ну, вы знаете, понимаете, там есть как? Белые пятна на карте.
Но белые пятна, у нас белые пятна, вообще вся советская история стоит из огромного количества белых пятен. Но я по поводу истории. Значит, Вилли Лемон, сотрудник гестапо, на маленькой должности, он был, действительно работал на советскую разведку, оперативный псевдоним Брайтенбах. Его история давно описана. И рассекретить их, вы задали вопрос в архивах, рассекретить документы можно было давным-давно. Они, вся история описана. Только вот сами бумаги, вот в том виде, в котором они сейчас, вот с них поставлен штамп, они рассекречены, и все. Это давным-давно можно было сделать. Там нет никакой тайной информации. О историях, между прочим, раз вы про него спросили, я вам скажу, история ужасна. Значит, связь с ним потеряли, когда была в ходе сталинских репрессий. Уничтожили вся разведывательная резидентура Советского Союза на территории Германии. Вот представляете, конец 30-х годов, понятно, что Германия становится врагом, уничтожается вся резидентура советской разведки. Там нет людей, которые говорят по-немецки. Просто. Вот катастрофа такая. Перед самым началом войны связь с ним восстановили, но уже было поздно, потому что когда закрылось посольство, то и связь с ним прервалась. Во время войны к нему послали двух перевербованных немецких пленных, их заагентурили, перебросили назад через границу, чтобы они с ним связались. Один из них сдался немцам, и Брайтенбах схватили и расстреляли.
Леонид Млечин в программе «Особое мнение». Мы вернемся после небольшого перерыва.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение», которую вы слушаете на волнах радиостанции «Эхо Москвы» и смотрите по телеканалу RTVI. Меня зовут Тоня Самсонова, и сегодня я беседую с Леонидом Млечиным. Здравствуйте еще раз.
Да.
Леонид, мы остановились на теме архивов, в частности, архивов Второй мировой войны. Сегодня СВР сделал небольшой такой проблеск на этих белых картах. Вы знаете, эксперты, историки, общественные деятели часто говорят: «Откройте архивы, откройте архивы». Я думаю, что нам всем этот призыв понятен в том смысле, что лучше знать, чем не знать. Но общего энтузиазма экспертов и специалистов люди не могут разделить, потому что мы не знаем, чего в этих архивах такого содержится, чего мы можем узнать такого важного, да, что там есть, что мы все хотим узнать. Вы можете рассказать, зачем и что там есть?
Ну, как вам это пояснить? Ну, вот, например, составила военная разведка накануне войны полный реестр всех сообщений агентуры о начале войны. Вот такой большой вот Голиков составил и отдал Сталину. А Сталин на ней написал, там, я даже не могу воспроизвести ее резолюцию, она была матом. Значит, вот такой-то матери всех своих информаторов, все они предатели и так далее. Вот что находится в архиве. Понимаете, такая, вот такой документ, такая резолюция, они дают ясное понимание о том, как политическое руководство, как товарищ Сталин, стоявший во главе страны, видел ситуацию, что он понимал, как он понимал, ничего не понимал, ничего не видел. Да. То есть это человек, которого считают там выдающимся государственным деятелем, не в состоянии был увидеть катастрофу, которая ждала буквально через несколько дней.
Еще, может быть, еще какие-то примеры, да? Может, конечно, это кого-то не убеждает?
Ну вот, например, многие годы говорили, что Сталин никому никогда не давал указаний там никого убивать, расстреливать, пытать и так далее. И говорю, где документы? А не было документов. Так вот, рассекреченные, набралось на 4 тома Сталин и органы госбезопасности, где его личные записи там такого-то арестовать, такого-то расстрелять, такого-то допросить, или ему какая сводка таких-то, значит, писал, какие вопросы задать во время следствия, кого, какую мере наказания, кого по какой статье. То есть он себя вел как старший следователь по особо важным делам, а не как глава государства. Вот до того, как архивы открылись, это был такой спор. Одни говорят, Сталин приказал, а покажите документ, где написано, что Сталин велел арестовать. А вот их не, вот так они открылись, и стало ясно, чем занимался глава государства на протяжении всей своей жизни. И к концу жизни еще даже в большей степени. Знаете, у него на руках огромное государство, а он занимается в основном делами, кого арестовать, кого-то просить. Эти подробно, представляете себе, вот читает документ, так вот этого допросить, этого уже арестовать, это кто такой, почему не сидит там и так далее. Вот что находится в архивах. Но вместе надо понимать, что дело ведь не только в каких-то сенсационных открытиях, а просто для понимания необходим огромный, весь этот массив документов, его нужно ввести в оборот. Для того, чтобы составить представление о том, как жила наша страна. Я, честно говоря, считал бы, что когда прекратил существование Советский Союз, то все документы, относящиеся к периоду Советского Союза, надо было рассекретить. Никто меня не убедит в том, что там есть какие-то секреты, которые нельзя было доводить до сведения. Ну, может быть, кроме архива разведки. Ну и то, понимаете, это тоже довольно смешная вещь. Я в свое время получил санкции тогдашнего председателя КГБ Крючкова, значит, документы разведки. Разведки, да, вот вы сказали, вот это первая порция, давайте мы, значит, когда вы там напишете, мы вам следующую дадим. А потом сменился начальник разведки, сказал, да что вы, и это-то надо было засекретить, такой секрет, как можно? Речь это абсолютная история, просто ведомство, никакое, не хочет ничего рассекречивать, это принципиальный вопрос для чиновника, зачем? Кроме того, тут уж должен поставить свою подпись, а чиновник, он гибнет на слове «да», на слове «нет» никогда не накажет, запретил, кто сейчас скажет, ну, могут пожурить.
Бюрократическая история, никаких тайн нет.
На самом деле тайны очень немного. От реальных тайн, вот тайн действительно, которые надо было хранить, их очень немного. Все остальное явно можно было засекретить. Ну, я все время говорю, я постоянно переживаю по этому поводу. Битва под Москвой, один из самых героических эпизодов войны. Да? Документы в Московском архиве, относящиеся к этому периоду, заседание бюро и обкома партии, ну, засекречен. 41-й год, октябрь, ноябрь, декабрь. Ну что, какие там секреты? Я знаю, какие там секреты. Там упоминаются военные заводы, что они упускали в тот момент. Ну какой-то сегодня представляет собой секрет. Заводов этих нет.
Мы все хотим знать историю, но в разной мере Рособорнадзор...
Некоторые не хотят.
Некоторые не хотят, да. Таких, кстати, 8,7%. Во всяком случае, Рособорнадзор говорит, что именно такое количество выпускников не справились с единым государственным экзаменом по истории.
Надо приложить у нас, кто в начальстве сидят, они тоже не хотят. Чуть больше будет процентов. Все начальство наше еще.
Но нет, они комиссию по фальсификации.
Вот-вот-вот. Борис Викторович, это комиссия по борьбе с историей.
Вы знаете, что интересно? Вот я сделала себе такие таблички две в одной... Естественно, научные предметы, другие общественные, гуманитарные. Вот история почему-то вызывает самые большие сложности у выпускников. Все остальное нормально сдают и обществознание, и языки, и литературу. Вот физика, химия, математика, география, да, они плохо идут, но это и понятно. Но почему в их число включается история?
Там сложно действительно составлены эти вопросы. Мне в экзамене, вот в едином государственном экзамене, я поддерживаю и считаю, что это дело очень хорошее. Его надо только развивать и сделать так, чтобы оно работало, эта система. Но мне действительно, когда речь идет об истории, немножко смущает, что ученика заставляют только механически зазубривать что-то, там, даты и понятия. Хотя в истории... сто раз важнее понимание исторического процесса. Понимаешь, что, как, почему происходило. А в конце концов, дату ведь можно же посмотреть, ну, справочки, вот, в интернете, по телефону набрал, а что он тогда посмотрел. Тут есть эта беда. Вот что касается экзамена по истории, меня это смущает, честно говоря.
Ну, вот вы говорите про понимание истории. Сегодня, в день 68-й годовщины начала Великой Отечественной войны, отчитались люди, которые занимаются исследованием скинхедов и фашистов, неофашистов в России. Они говорят о том, что если раньше это были политизированные группировки, то теперь это как политическая идея, может быть, не сильно живет, и эти группировки слабеют, зато количество просто убийств на улице, сделанных из фашистских, в общем-то, из нацистских побуждений, растет катастрофически и с этим не борется.
Ну, это, да, такие фашистские идеи, они ведь у нас распространяются. И вам никто же не скажет, что такое фашистские идеи. Вот тот человек, который убил, скажем, выходца из Средней Азии, если ты ему скажешь, что ты фашист, по своим взглядам, он же обидится, рубашку на себе будет рвать, будет кричать, что там дедушка или прадедушка в войну сражался, как ты меня смеешь называть.
А как это в одной голове у него?
Нет, все очень просто. Он не знает, что такое фашизм. Фашизм для него – это немцы там в мундирах, руки закатаны, рукава, шмайсер. Вот это он считает фашистом. А что фашизм – это определенный взгляд на мир, определенные представления идеологические, и что он разделяет эти представления, что вот одни имеют право здесь жить, а другие не имеют права, до такой степени не имеют, что я могу его даже убить. Вот это вот есть фашизм, он об этом не подозревает, потому что его никогда этому не учили. Я много раз вот здесь вот говорил, что у нас никогда не было антифашистского воспитания в нашей стране, как ни странно это звучит. Не было потому, что война Великой Отечественной, она не была идеологической. Мы сражались не против фашистской системы, мы сражались против захватчиков, против того, кто пришел уничтожить нашу страну, захватить нашу землю, нас убить. Вот против него мы и сражались. А антифашистской пропаганды не было, потому что, к сожалению, практика нацистской Германии и сталинского Советского Союза очень сильно совпадали. Особенно после войны. Как тут было проводить антифашистскую пропаганду, хотя, когда нацистские идеи, по существу, фашистские, разделялись большим числом наших руководителей в стране, партийным аппаратом, реализовывалось в их политике. Постоянно. Какой же это была антифашистская пропаганда? Никакой антифашистской пропаганды и воспитания в нашей стране не было. Поэтому эти молодые люди, они могут, с одной стороны, поздравить 9 мая, вот мы победили гадов фашистов, а с другой стороны, вести себя как фашист, думать как фашист и действовать как фашист.
Поэтому поражение Германии, получается, дало возможность вести антифашистскую пропаганду, а нам оно не дало такой возможности.
Немцы не по своей воле. Дело в том, что Германия была оккупирована, и в западную часть. Англичане, американцы и французы заставили немцев, просто заставили заняться борьбой с фашизмом в головах прежде всего. И эти усилия постепенно, не сразу, лет 15-20 понадобилось Западной Германии, чтобы прийти к этому осознанию. А нас никто не заставлял.
Леонид, сегодня 22 июня, я не устаю это напоминать, и хочется вас спросить. Сейчас же можно купить и посмотреть любой фильм. Какой фильм посмотреть подросткам? Какой фильм посмотреть всей семьей сегодня вечером? Фильм о Великой Отечественной войне.
Ой, ну такой не один... «Летят журавли», как вот. Ну, много, знаете, советских, как ни странно, несколько хороших советских фильмов можно было сегодня посмотреть. Но не только посмотреть, хорошо было бы, знаете, почитать еще. Я больше верю вот, в чтение. Хорошо было бы почитать Бориса Васильева, знаете, Григория Бакланова, еще кого-то из Астафьева. Вот Кондратьева Вячеслава, вот классиков советской военной литературы, Василия Быкова в первую очередь, классиков советской военной литературы, которые прошли, они все прошли через войну, они все ее прочувствовали, и они вот весь этот ужас, всю катастрофу, какой была для нашей страны, для нашего народа война, они ее вот сумели описать. Вот Василия Быкова, Бориса Васильева, Баклана, все. Я бы очень советовал перечитать.
Спасибо вам за ваши советы. Леонид Млечин, журналист и историк, был сегодня в программе «Особое мнение».